Польша. Освобождение Варшавы. Мы с нетерпением ждали похолодания. Войска готовились к форсированию Вислы, а на ней образовалась пока лишь узкая кромка льда вдоль берегов. Если морозы не ударят и не скуют всю реку, придется совершать маневр, перемещать части вдоль фронта для переправы по ближайшему мосту. Встретившись с главным капелланом армии, полковником Лопацинским, я в шутку попросил его вымолить у Бога трескучие морозы. Он самым серьезным образом заверил меня, что сделает это с удовольствием и что Висла вскоре замерзнет. «Ну поспешите, ксёнц, призовите Божью помощь нам на подмогу», — посмеялся я. Зима брала свое, и в первой декаде января действительно похолодало. Настроение сразу же улучшилось. Я немедленно приказал всем командирам частей и саперам готовить фашины, доски, жерди, солому для укрепления льда, а сам выехал на ледовую рекогносцировку, 4-ю пехотную дивизию имени Яна Килинского. Около 2 часов дня, 16 января, мы получили, наконец, долгожданный приказ штаба фронта 1-й армии войска польского перейти в наступление. Труднее, чем у фланговых соединений, складывались дела у 6-й пехотной дивизии, наступавшей на столицу с фронта. Здесь гитлеровцы сопротивлялись особенно упорно. Первую попытку форсировать Вислу по льду полковник Шейпак предпринял еще днем 16 января. Противник встретил наступавших сильным артиллерийским и минометным огнем. Снаряды и мины рвались, образуя большие полыньи, преграждавшие путь солдатам. Но едва те залегали, на них рушился шквал пулеметного огня. Пришлось приостановить наступление и возобновить его лишь в темноте. Полковник Шейпак доложил, что передовой отряд 14-го полка захватил плацдарм в районе Августова. «Как ведут себя гитлеровцы?» – спросил я его. «По данным разведки, отводят главные силы из Варшавы, прикрывая отход сильными арьергардами. Так быстрее вводите в действие все полки дивизии!» – поторопил я его. «Сбивайте арьергарды немцев и рвитесь к главному вокзалу». Уточнив задачи остальным комдивам, я также потребовал ускорить темпы наступления. Каждый лишний час пребывания фашистов в Варшаве нес ей новые бедствия. Пришло время и мне перебраться на западный берег Вислы, в Канары, где уже находилась оперативная группа штаба армии. Вместе с Петром Ярошевичем добирались туда опять-таки через мост в районе Магнушева, который противник держал под обстрелом тяжелой артиллерии. В Канары въехали в полнейшей темноте. Неожиданно впереди мелькнул и пропал узкий луч света. «Что там такое?» — спросил я встретившего нас майора. «Единственный уцелевший дом. В нем живет старая женщина». «Зайдемте к ней», — предложил Ярошевич. Он никогда не упускал случая поговорить с местными жителями. Дверь была полуоткрыта, и мы тихо вошли. У стола неподвижно, словно в забытии, сидела старушка. Услышав шаги, она уставилась на нас тусклыми, невидящими глазами. Потом сделала жест рукой, словно отгоняя видение. И вдруг схватила рукав моей шинели и начала гладить серебряный зигзаг шитья, обрамлявшего обшлаг. «Наш польский венжик», — шептала она, и слезы лились из ее глаз. «Неужто правда воскреснет Польша?» Немного успокоившись, старушка рассказала о том, что ей пришлось испытать за последние годы. «Мужа фашисты замучили в Майданике, с трудом подавляя рыдания», — говорила она. «А дочерей, 2 моих девочек, угнали в Германию. Мы успокаивали ее, как могли. Но чем помочь истрадавшейся женщине?» Провожая нас, она просила: «Освободите моих девочек». На следующий день, выступая перед солдатами, Ярошевич говорил и об этой женщине, ее муках и слезах. В 8 часов утра 17 января 4-й пехотный полк 2-й дивизии Яна Роткевича первым ворвался на улицы Варшавы. Уже через 2 часа он продвинулся до самой большой и популярной варшавской улицы – Маршалковской. Тяжелее пришлось 6-му пехотному полку, наступавшему на левом фланге дивизии. На площади инвалидов он встретил яростное сопротивление гитлеровцев, засевших в старой цитадели, служившей при царизме тюрьмой. Противник, видать, рассчитывал долго продержаться за ее толстыми стенами. Состоявший из отборных эсэсовцев, его гарнизон был обеспечен боеприпасами, продовольствием и водой на несколько месяцев. И кто знает, может быть, гитлеровцам и удалось бы задержать здесь дальнейшее наступление полка, если бы не героизм солдат и офицеров. К поручику Анатолию Шевары, командиру 2-й роты 4-го пехотного полка, солдаты привели какого-то мужчину, желавшего сообщить нечто очень важное. Худое, давно небритое лицо и грязные лохмотья, в которые он был одет, лучше всяких слов говорили о тяжелых испытаниях, выпавших на долю незнакомца. К сожалению, фамилия этого поляка так и осталась неизвестной. «Кто вы?» – спросил его поручик. «Солдат армии Людовой. Партизанил, принимал участие в Варшавском восстании. Что вы хотите сообщить? Я вам покажу проход к крепостной стене. Дайте мне несколько жалнежей, я проведу их туда». «Хорошо, я сам пойду с вами», – ответил поручик. Где ползком, где перебежками, они подобрались ближе к цитадели и обогнули запорошенную снегом крепостную стену. «Вот видите, чуть левее», — указал проводник пальцем на черневший в стене провал. Они сделали проход, чтобы ходить к Висле за водой. И, конечно, прикрыли его пулеметом. «Да, он в том доте, справа. Если его захватить, можно ворваться в крепость». Считанные минуты ушли на составление смелого плана, затем рота приступила к его выполнению. Ликвидацию огневой точки возложили на взвод Харунжева-Забинки, усиленный 45-миллиметровым орудием. Стремительный рывок взвода был так внезапен, что дот удалось захватить прежде, чем его обитатели успели поднять тревогу. Тем временем горстка храбрецов во главе с проводником-партизаном, нагруженная ящиками с динамитом, пробралась к главным воротам крепости. Через несколько минут раздался сильный взрыв, и тяжелые чугунные створки ворот взлетели на воздух. Без промедления на штурм цитадели бросилось два батальона 6-го пехотного полка. После жаркой перестрелки и молниеносной рукопашной схватки гитлеровцы прекратили сопротивление. Здесь было захвачено в плен более 200 вражеских солдат. Над цитаделью взвилось национальное знамя Польши.